Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в студии напротив меня сидит историк искусства и директор музея в Останкине Геннадий Вдовин.
Добрый день. Мое почтение.
Мы на нашей передаче вспоминаем. И, значит, вот судя по абсолютно белому цвету ваших волос и на голове, и бороды, я думаю, что вам есть что вспомнить. Больше того, мы договаривались непосредственно говорить о вашем учителе, о Дмитрии Владимировиче Сарабьянове, недавно ушедшем от нас, довольно долгую, большую жизнь прожившим, историки искусства, академики там и все прочее. Вот. Но главное, что совершенно удивительном человеке, которого мы оба знавали, вы, конечно, больше и ближе, но тем не менее. Вот. И я хотел бы как-то отдать ему должное и рассказать людям о том, кто он был такой и что он сделал.
Да, с удовольствием. Ну, во-первых, 10 октября этого года ему бы исполнилось 95.
Угу.
Вот он чуть-чуть не дожил до 90-летия своего, и это жаль.
То есть реально чуть-чуть, он
89 ушел. Да, несколько месяцев, он скончался летом 13-го года, а 10 октября 13-го года ему бы исполнилось 90. Надо сказать, что... То есть начнем с конца. Это была вот прекрасная старость, одна из достойных.
Это правда, да.
Он был в уме, он был на ногах, он очень красиво старел, подтрунивая над собой, над какими-то своими болячками, недугами.
При этом рыбку ловил до последнего.
Ну, да, он был и охотник, он был и рыбак, вообще человек очень многосторонний. Об ученичестве надо сказать, что это скорее история... не о непосредственном ученичестве, а из серии «Старик Державин на нас заметил».
Угу.
Если бы я стал писать, то, наверное, подзаголовок был бы «Как я не знакомился с Сарабьяновым».
Угу.
Так как-то управил Господь, что вот все дорогие, любимые мной люди, знакомство с ним происходит не сразу. И с Дмитрием Владимировичем, и с Алексеем Ильичем Комичем, и с Людмилой Александровной Сафроновой, и вот, к сожалению, оставившим недавно этот лучший из миров Иваном Ивановичем Тучковым, раза с третьего, с четвертого. С Дмитрием Владимировичем получилось так, что вот мой курс, те, кто поступил на ИСТФАК Московского государственного университета в 1978 году, на Сарабьянова досталось мало, но он уже был...
Маститом,
да.
Но он завкафедрой был.
Он заведовал кафедрой отечественного искусства, да, уже, по-моему, был членом-корреспондентом, но это можно в какой-нибудь Википедии справиться. И читать он нам должен был только на четвертом курсе. Когда эта пора пришла...
А занимался он авангардом?
Занимался, ну, вообще он занимался в то время, да, уже авангардом, уже вышла его замечательная книжка «Русская живопись XIX века среди европейских школ», задавшая потом какой-то такой методологический вектор для многих исследований. И на четвертом курсе нашем он должен был бы читать. Но сначала он хворал, потом в какую-то длительную командировку отправился аж на североамериканские Соединенные Штаты и читал там. К тому же ваш покорный слуга очень долго не понимал, что он делает на этом факультете и что он делает на этом отделении истории и теории искусства, и не был, прям скажем, примерным учеником. Сарабьянова нам досталось немного, он потом прилетел, дочитывал, принимал экзамен, вот, аза многогрешный, значит, сдавал ему... Первый вопрос не помню, второй я что-то лепетал ему про Айвазовского, и он с удивлением выслушал от меня соображение, что Айвазовский подлежит эмблематическому анализу, поскольку один из таких серьезнейших тропов мировой культуры, христианской культуры, это корабль в гавань, христианин к Богу.
Угу.
А, ну, и вообще толковал я в таком юношеском запале, не очень еще обеспеченным знаниями.
Ну, там, хотелось, чтобы было красиво.
Ну, хотелось, чтобы было как-то посвежее.
Угу.
А, я еще толковал ему, что Айвазовский – это такая имперская эмблема.
Угу.
И с удивлением, потом уже много лет спустя, когда бывал в наших посольствах в зарубежных странах, угу, везде видел Айвазовского или подобно Айвазовскому, угу, и понял, что вот действительно тут-то ты в своем юношеском прорыве чего-то, может быть, даже
почуял.
И почуял.
Ну как, я очень хорошо помню, как один, не буду называть по имени, вполне респектабельный человек показал мне на стену, где висел, ну, какой-то унылый парусник в буре, и сказал, что, ну, что сказать, не Айвазовский, а Айвазовский к тому времени стоил каких-то безумных денег уже, совсем сравнительно недавно. Но вполне генеральская картина, сказал человек, который никогда бы, на мой взгляд, так не должен был сказать. И я запомнил это определение.
Отличное определение,
потому что
заимствую,
да,
если позволите.
Да, это же вот ведь абсолютно то, о чем вы говорите.
Ну вот, ну, в конце концов, значит, как-то я сдал, но это отношение экзаменатора и экзаменующегося, не более того. Значит, первая попытка незнакомства состоялась уже при защите диплома. Дело в том, что Ольга Сергеевна Иванголова, моя научная руководительница, у которой я писал диплом, а как-то в последние недели до защиты устала от моих экзерсисов, от того, что в те времена называлось аморальным поведением, и как-то на защите очень резко высказывалась против. Ну, то есть парадоксальная картина, угу, научный руководитель топит своего же дипломника.
Она была особая.
Она была, дама.
Известная, да, своими сбрыками.
Дама была особая, но Дмитрий Владимирович и присутствовавший там еще Глеб Геннадьевич Поспелов, как-то это все уконтрапупили и смикшировали, диплом был защищен, и даже была поставлена отличная оценка. И вот тут-то мне бы подойти и поблагодарить,
угу,
вот так вот, не дежурно, а как-то потеплее, но от испуга, от страха,
неожиданности.
От неожиданности, от нервотрепки и всего перенесенного, я на это так и не решился, и так не состоялось первое знакомство. Аналогично, несколько лет спустя я уже работал в музее-усадьбе Останкино, впрочем, тогда он назывался Останкинский дворец музея творчества крепостных. Я написал первую свою серьезную работу. Она была посвящена обманкам середины XVIII века русским, натюрмортом обманкам. Написал ее и...
Давайте расскажем нашим слушателям.
Ну, это такое, такие натюрморты трамплёй, как говорят французы. То есть их задача, на первый взгляд, выполнить, написать все с такой... с такой натуралистичностью, с такой степенью веризма, чтобы это было именно обман зрения.
Uh-huh.
И эффект строится на том, что вынутые из рамы, они действительно могут производить такое впечатление, но это только...
Пейзажа. Кусочка вырезанного из натуры.
Кусочка вырезанного из интерьера. Uh-huh. Как правило, да, это плоские, да, такие, да, фоны, разложены какие-то вещи, uh-huh, развешаны. Вот. И меня очень занимал вопрос всем, так сказать, причем учественники, учителя и учителя наших учителей, всегда разбирая эти вещи, всегда отмечали вот этот вот эффект обмана, и всегда как-то между делом в конце уже периода проговаривали, наверное, тут есть какое-то сообщение, надо бы покопаться, но в другой раз.
Угу.
Ну вот я решил этим и заняться. Ну, по-моему, с год я над этим, с этим мучился, вот, и у меня действительно вышел какой-то такой, такая связанная история, выяснилось, что действительно таких два зашифрованных послания двух школяров, двух студиозисов славяно-греко-латинской академии, Теплова и Ульянова, который
Теплов,
потом,
который был переводчик.
Теплов, который потом сделает довольно серьезную карьеру.
Да.
И это такие рассказы о ламентации, о несчастной любви. Ну, о чем еще может рассказывать 17-18 18-20-летний
студент,
школяр, да. Тем более, что они учатся в очень таком, так сказать, в закрытом заведении, почти с военными или монастырскими порядками. Ну, вот я довольный собой, что я все это развинтил, написал статью, и, задыхаясь от собственной смелости, пошел в самое тогда прогрессивное, самое левое, как мы говорили в том языке, самое либеральное, такой альманах «Советское искусствознание». Вот. И просто, ну, приволок рукопись самотеком, что называется. Все надо мной хихикали, говорили, что, слушай, ну, там ниже кандидат наук.
Не берут.
Не берут, а ты вообще неизвестно откуда, и звать тебя никак. И работающий экскурсоводом в музее Останкино. К удивлению моему, работа была принята и даже напечатана. Вот, и как-то это совпало с рождением моего второго сына, то есть я такой очень окрылённый, довольный собой, несколько самоуверенный. И иду я по Кадетскому переулку, где находится Институт искусствознания, навстречу мне Марина Эриховна Дмитриева, которая тогда была главным редактором. Она как-то останавливает и говорит, и рассказывает мне, что вот очень многие из членов редколлегии были против, поскольку уж больно мелкая тема. А Сарабьян дрался как лев и отстаивал, и говорил, что вот именно то, что на примере двух вещей тут внимает целая эпоха, это и ценно, и вообще работа хорошая. Вы бы, говорит, позвонили ему и поблагодарили бы. Я в какой-то самоуверенной трусости и в испуге молодеческом даже телефон не спросил. И таким образом еще раз
не... Был лишен возможности.
Да, еще раз не познакомился. И познакомились мы только на третий раз, когда несколько лет уже спустя одно солидное издательство заказало... Это был 1997 год, все помнят 850-летие Москвы, размах...
Значит, празднеств.
Празднеств. Ну, и по этому поводу... Задумано было в серьезной такой серии, очень буржуазной, в бархатном переплете, с лясе, с футляром, со всем прочим, издать книжку «Образ Москвы XVIII века». Эта книжка «Образ Москвы XVIII века» с подзаголовком «Город и человек» я довольно быстро написал. И вот тут судьба свела, раздается звонок, я совершенно не в курсе был, кто... входит в редакционный совет, в редакционную коллегию этой серии. И, значит, такой приятный и знакомый со студенчества голос говорит: «Здрасте, это Сарабьянов, я вот прочитал, вы не могли бы ко мне приехать?»
Это приказ.
И это, ну, как
вот, это кто? Приказ. Маршал позвал.
Ну, во-первых, да. Во-вторых, Дмитрий Владимирович был человеком, которому, ну, трудно было отказать, потому что он просил-то всегда как-то очень... с надеждой,
да.
И не просил невозможного. Ну, а то, что ж такого, член редакционного совета хочет сделать тебе какие-то замечания или там чему-то тебя поучить, наставить, естественно, я поехал в Брюсов переулок, по-моему, уже в Брюсов, может, еще улица Нежданова.
Нежданова.
Вот, не помню, было ли уже переименовано.
Угу.
С перепугу взял... бутылку коньяку, рукопись, значит, и пришел. Дмитрий Владимирович был один, как потом выяснилось, все были в отъезде в любимой деревне, а он собирался лететь в Германию, где ему предстояла непростая операция на сердце. Но это все уже узналось потом, вот он меня открывает, значит, и сшибает меня совершенно с ног, как он умел это делать, совершенно искренно, без какого-либо стёба говоря, а я большой поклонник ваших текстов, очень, очень большой поклонник ваших текстов, перед этим еще вышли несколько статей, вот, и вообще Лёля, это его жена, Елена Борисовна Мурина, дай ей бог здоровья, говорит, что вы слишком хорошо пишете для ученого и слишком умный для писателя. Ну, совершенно растерявшийся. Мы пошли в его кабинет, который знает и помнит десятки, сотни, если не тысячи людей, весь заставленный книгами, абсолютно такой рабочий, без пафоса, без помпы.
Но с хорошими картинами.
С хорошими картинами, с хорошими книгами, но никуда не годной мебелью рассыпающейся. Вот. Ну, в этом был стиль. Мы недолго провели за разбором рукописи, немного времени это заняло. Это
перешли к книгу.
Перешли, да, пошли на кухню, которую тоже помнят многие люди.
Поколения.
Многие поколения, да, и не только моих коллег, но людей самых разнообразных профессий, воззрений, политических убеждений. Вот, перешли к коньяку, и вот это уже состоялось знакомство, которое потом перешло в дружбу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим слушателям, что это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и в гостях у меня историк искусства, а и директор музея Останкино Геннадий Вдовин.
Ну и после книжка была издана, по этому поводу там устраивались какие-то презентации. Я впервые в жизни был на презентации собственной книжки, понял, как чувствует себя дорогой покойник на собственных похоронах. Угу. Поскольку издательство было очень буржуазным, и сама книжка была очень выспренная и стоила немалых денег, то, соответственно, была организована и с размахом презентация. Ну и как-то вот с Дмитрием Владимировичем мы стали перезваниваться, я стал часто приходить на Неждановой Брюсова. Потом познакомился с Еленой Борисовной и влюбился в нее. Вот эту женщину невозможно.
Да,
невозможно,
она королева.
Не влюбиться, она королева, она так таковой и остается. Не так давно мы с женой были у нее, и я в который раз убедился. Стал захаживать с сыновьями, очень забавно было, как младший, третий мой сын Андрей, как-то мы идем в гости к Сарабьяновым, и по дороге от метро его мать его зашугала: ты идешь к папиному учителю, это академик Сарабьянов, это лауреат государственной премии, а то и дважды веди себя. Ну вот, ну, весь дурацкий набор, который
невозможно даже себе представить.
Да, который всем от испугу, к нашему стыду иногда исполняем, хотя сами же когда-то были жертвами этого. Uh-huh. Вот. И совершенно зашуганный парень, глядя на памятник Юрию Долгорукому, посмотрел и сказал: это памятник академику Сарабьянову.
Я надеюсь, вы рассказали.
Я, ну, естественно, рассказал. Мы вообще очень любили рассказывать друг другу всякие забавные истории. У Сарабьянова какие-то вещи, звучавшие прежде, назывались пластинками. Он говорил: ну, а вот ты мне напомни вот ту твою пластинку. Угу. Я ему с удовольствием
ставил ее.
Да, ставил ее именно так. Ну, к сожалению, я не мог Дмитрия Владимировича и Елену Борисовну позвать в гости, потому что жили мы на окраинах Кусково, в крохотной квартире, да и они уже не очень хорошо передвигались. Но в какие-то гости, там, на каких-то вернисажах, и к ним в гости мы с удовольствием ходили. Случилось так, что даже несколько лет спустя мы стали соавторами издательство «Электа», такое, значит, мощное, модное зарубежное издательство, решило выпустить книжку по русской живописи. И вот первый том писала Ангелина Сергеевна Смирнова, и сын младший Дмитрия Владимировича
Андрей?
Владимир Дмитриевич.
А, Володя?
Володя, да. Вот.
А, древнерусский, конечно.
Да, это был древнерусский том. Угу. А второй том, значит, 18-й и советской написали мы, значит, я, соответственно, писал там где-то до Брилова. Приблизительно. Там случился, так сказать, конфуз, и я понял, насколько это действительно воспитанный и всеспасительный человек. Случилось так, что я по своей компьютерной грамотности, значит, поставив точку, вот, все это распечатал на каком-то допотопном принтере, и не помню, по-моему, кто-то из сыновей отвез Дмитрию Владимировичу. Вот. И радостно, значит, почил на лаврах, то есть занялся всякой другой работой. Ну, тут сдается звонок, и такой, ну, нельзя сказать, гневливый, про Сарабьянов не мог гневаться, но такой очень удивленный, несколько раздраженный голос. Он говорит: ты что, нас за дураков держишь? Что случилось? Я говорю: подождите, Дмитрий Владимирович, а в чем дело-то? Ну, погодите, я файл хоть открою, потому что я себе на бумаге не стал оставлять. Угу. И я вижу, о ужас, какой-то там зловредный компьютерный вирус.
Все съел.
Он поступил как-то хитро. Первые страницы живы-здравы, потом начинает появляться через несколько слов какая-то абракадабра, потом целые строки, потом целые абзацы, потом... И все. И, мама дорогая, и что делать, я совершенно не понимаю. В ужасе я к нему прибегаю вечером, посмотрел на меня, понял, что это не злобный умысел, что я действительно вот жертва своей технической продвинутости. Он похихикал, потому что продвинут был точно так же. Никакие мастера по высоким технологиям не спасли, надо было садиться заново.
Боже, не сохранился вариант?
Ну, вот, ну, какие-то заметки, почеркушки, да. Все это вот лежит.
Но текста как такового
нет. Текста как такового нет, значит, какие-то записи в моих записных книжках, которые, как всякий пишущий, ты там что-то левой ногой, какие-то закладки, какие-то...
Понятно.
Ничего более. И срока у меня, значит, Смирнова с Сарабьяновым выторговывают две недели. Я беру отпуск, вот, и начинаю работать. Он мне звонит и говорит: зайди, я тут одну вещь нашел, может, она тебе поможет. Вот. Я прихожу, и он, значит, достает рукопись и говорит: ты знаешь, когда-то мне вот заказывали, но эта работа не состоялась, какую-то брошюру про живопись XVIII века. Ну, погляди, вдруг тебя что-то толкнет. Говорю: Дмитрий Владимирович, ну как я чужую работу? Он говорит: ну, ты же передирать ты не будешь, а ну, какой-то ход рассуждений, от чего-то оттолкнуться, это же... И как в воду глядел, действительно, я, отталкиваясь от этой вот схемы, где-то она была хрестоматийной, где-то Сарабьянов же не мог делать скучно. Да? И эту работу за две недели я все-таки сделал, да. Она, правда, имела продолжение и очень забавное, поскольку Электа издает это на английском, немецком, французском и итальянском языках, то, значит, встала проблема перевода. Не знаю, как справились другие переводчики, а, значит, переводчица на итальянский, она была почтенных лет дама, судя по голосу, я ее живьём никогда не видел, жила она во Флоренции и не очень была в ладах с техникой. Вот, она не признавала мобильных телефонов, она с трудом, значит, обучилась факсу и не пользовалась электронной почтой. И была при этом очень, ну, может быть, у нее действительно было тяжелое материальное положение, была очень скупа на деньги, поэтому она звонила мне всегда в льготный для нее тариф. А в Москве это было 2-3 часа ночи. И, что-то так поздоровавшись, сухо спрашивала, а в каком из известных ей контекстов употребляется вот на странице такой-то глагол такой-то, в каком из 17 ведомых ей значений? И с таким вот занудством.
Угу. Хорошо. Позвольте, я перебью вас, нам нужно нырнуть под эфир. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским, Геннадий Вдовин. Здесь и никуда не денется.
«Светлый вечер» на радио «Вера».